на радио «Свобода».
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -1, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге -4, тоже пасмурный, небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Как эксперты оценивают подписание соглашения между Ашхабадом и Москвой о возобновлении поставок туркменского газа в Россию? Грузинская реакция на предложение премьер-министра России Владимира Путина восстановить мемориал славы, снесенный в Грузии, в Москве. Завершился первый этап реформы вооруженных сил в России. Как изменилась российская армия? Что думают об этом иностранные эксперты? А считаете ли вы российские вооруженные силы по-настоящему боеспособными? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Ситуация вокруг мемориала славы, недавно снесенного в Грузии, приобретает все больше политический оттенок. Накануне премьер-министр России Владимир Путин заявил на заседании президиума правительства, что памятник будет восстановлен в Москве. Ранее МИД России назвал демонтаж памятника актом государственного вандализма, оскорбляющим чувство любого цивилизованного человека. Напомню, что мемориал славы был взорван в Кутаиси. В минувшую субботу в результате инцидента погибли местная жительница и ее 8-летняя дочь. Еще несколько человек получили тяжелые ранения. В рамках расследования уже задержано 10 человек. Грузинская оппозиция в связи с трагедией провела акции протеста. О грузинской реакции на предложение Путина расскажет наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Заявление премьер-министра России Владимира Путина о восстановлении в Москве памятника славы воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, который на днях был разрушен в Кутаиси, вызвало в Грузии огромный интерес. Мало кто поверил словам о том, что памятник представлял художественную ценность. Ведь еще во время гражданской войны начала 90-х годов голодающие жители Кутаиси разграбили мемориал, переплавили и продали в Турцию бронзовую статую всадника, а также все другие бронзовые изваяния, составлявшие некогда единое целое. По существу, в момент начала работ по демонтажу на месте мемориала стояла одна стелла высотой в 25 метров. Причем объективности ради следует подчеркнуть, что такой вид мемориал приобрел еще в те времена, когда Михаила Саакашвили на грузинской политической сцене не было и в помине. Хотя оппозиционные политики упрекают президента в том, что мемориал надо было именно восстановить, а не сносить. Но эти же оппозиционеры никак не реагировали на разграбление памятника и вообще не помнили о нем до последних событий. Ректор Тбилисского университета Гиги Тевзадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что, по его мнению, инициатива Владимира Путина – не что иное, как пиар-акция.
В принципе, это довольно смешно. С другой стороны, наверное, следующий вопрос будет, должен ли согласиться или нет, Тбилисшвили. Но я не думаю, что от этого российская политика что-то выиграет.
То есть вы считаете, что это все-таки пиар-акция?
А вы иначе считаете? Да, конечно.
Автор грузинской конституции 1995 года Вахтанг Хмаладзе заявил в беседе со мной, что вообще-то памятник не стоило сносить, но и Мераб Бердзанишвили из патриотических соображений обязан отказаться от предложения Владимира Путина.
Вообще демонтаж памятника считаю абсолютно неприемлемым. Это во-первых. Во-вторых, предложение Путина явно носит чисто политический характер, что, мол, в Грузии вот поступают так, а я предлагаю восстановить этот памятник у нас. Вряд ли основой такого предложения является уважение к этому памятнику как высокохудожественному произведению. И вряд ли, наверное, нужно будет дать согласие на это.
А по мнению политолога и психолога Рамаза Сакварелидзе, предложение, прозвучавшее в Москве, очень сильный политический ход Владимира Путина.
Логично, что Путин сделал этот для него довольно выигрышный шаг. Выигрышный в политическом смысле, как перед российской публикой, так и перед грузинской публикой.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Поляковской заявление Владимира Путина о восстановлении мемориала славы в Москве прокомментировал политолог Андрей Пиантковский.
По-моему, это невероятная пиарная и бестактная глупость. Да, конечно, Саакашвили совершил очень большую ошибку, очень большое недовольство породил в Кутаиси и в Грузии вообще. Но это вообще дело грузинского народа. Это памятник в честь тех грузин, которые ушли на Великую Отечественную войну и не вернулись. И я уверен, что памятник в той или иной форме будет восстановлен в Грузии по требованию общественности. А вот такая демонстрация в Москве, ну, она просто связана с некими такими мелкими соображениями борьбы Путина с Саакашвили. Я бы напомнил, прежде всего, о судьбе, например, памятника летчикам, который стоял в Химках, который был уничтожен в те дни, когда превратился памятник бронзовому солдату в Эстонии. Сколько, мы помним, шума было, в том числе всяких акций вокруг посольства Эстонии. Но памятник, тем не менее, был перенесен соответствующими воинскими почестями. А что случилось с останками летчиков закоронных в Химках, никто до сих пор не знает. Так что я бы посоветовал этим людям заниматься памятью российских солдат. Кстати, несколько миллионов из них до сих пор не захоронены.
Сегодня стало известно о том, что ветераны, инвалиды войны получат к юбилею Победы единовременные выплаты от 1 до 5 тысяч рублей. Что вы думаете по этому поводу?
Я не знаю, кому это пришло в голову даже отчитываться о таком шаге к юбилею Победы от 1 до 5 тысяч ветеранам войны и узникам концентрационных лагерей. Я думаю, что многие ветераны просто откажутся от оскорбительной формы памяти их подвига, несмотря на то, что они очень нуждаются, и, конечно, эти деньги им бы не помешали.
Андрей Андреевич, известно ли вам что-либо об отношении граждан Грузии к разрушению мемориала славы?
Я отрицательно к этому относится. Вот эта идея восстановления этого памятника в Москве показалась им очень странной формой политиканства. И они умерены, что этот памятник будет восстановлен в Грузии.
А где он может быть восстановлен?
Понимаете, это дело грузинского народа. Он сам об этом разберется. Давайте, каждый народ должен хоронить и почитать в первую очередь своих мертвых, тем более погибших.
Рассказывал политолог Андрей Пиантковский. Сейчас в Москве 9:15. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Он был убит в Подольском районе во вторник вечером. Президиум Верховного суда России сегодня рассматривает вопрос о возобновлении производства по первому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Сербия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В Китае сегодня предстанет перед судом известный диссидент Лю Сяоба, арестованный в июне по подозрению в подстрекательстве к свержению социалистического строя в Китае. 6 сенаторов США направили письмо послу Франции в Вашингтоне с выражением обеспокоенности в связи с предстоящей продажей России французского военного корабля. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. Русская Финия и заграничная преступность. Неизвестные воспоминания о Павле Милюкове. Новый джентльмен удачи. С. Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу» у микрофона Аврора Гальего. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Программу подготовил Иван Толстой. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
И сейчас, насколько я помню, речь пойдет о проблеме моногородов. Именно к этой теме сегодня обратилась газета «Ведомости».
А поводом для того стало заседание антикризисной комиссии правительства, возглавляемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Она вчера утвердила перечень моногородов, где в 2010 году будут действовать программы господдержки. Всего их 27. Рассчитывать на федеральную помощь смогут 20 из них. Окончательное решение примут через несколько дней. Об этом ведомостям сообщил чиновник аппарата правительства. Создать схему поддержки моногородов Владимир Путин поручил в июне, после того, как ему пришлось решать проблемы города Пикалёва Ленинградской области. В августе в ручном режиме разбирались с Байкальском, после чего межведомственной комиссии по моногородам замминистра регионального развития Юрия Осинцева было поручено создать единые критерии. И вот каковы эти критерии. По методике Минрегиона моногородом считается населенный пункт, где 25% и более жителей работает на одном предприятии, или не менее 50% производящейся продукции относится к одной отрасли. В списке 400 моногородов. Половина из них испытывает серьезные сложности. Вот это уточняет газета «Ведомости». Финансовая поддержка для моногородов от государства, по словам Шувалова, 10 миллиардов рублей бюджетных субсидий напрямую и еще 10 миллиардов рублей в виде трехлетних кредитов. Первые 20 проектов поддержки моногородов стартуют в первом квартале 2010 года. На поддержку моногородов, скорее всего, будет выделено еще 5 миллиардов рублей. Об этом ведомостям сообщил чиновник Минфина, который является оператором Внешэкономбанка. Первыми тремя городами правительственного списка стали те, с которых начиналось обсуждение этой проблемы – Тольятти, Байкальск и Пикалёво. Обещана поддержка таким крупным городам, как Нижний Тагил, Прокопьевск, Каменск-Уральский и Набережные Челны. Набережные Челны были включены в список в самый последний момент по настоянию Шувалова. В списке только один город – претендент на закрытие – в Мурманской области, сообщил чиновник, входящий в межведомственную комиссию. Скорее всего, будет готовиться программа по переселению поселка Ревда Мурманской области. Это вот уже уточнил чиновник аппарата правительства. Градообразующий горно-обогатительный комбинат родом из офшоров истощил свой ресурс и не сможет обеспечить горожан работой. Производит он сейчас только сувенирную продукцию. В 2008 году произвел на 104 тысячи рублей. Ну, с федеральной поддержкой появилась надежда, что мы выживем. Радуется сотрудник администрации Ревды Наталья Бондаренко. ГОК уже 15-20 лет борется с кризисом. По данным начала года, в Ревде проживало 9,5 тысяч человек, но отток населения очень большой, люди ищут стабильную работу. Благодаря федеральной поддержке идет переселение пенсионеров, пока вот 100 пожилых людей получили сертификат на переезд. Но местные власти пока ничего о программе переселения не известно. Это вот тоже заявила Наталья Бондаренко. Комплексный план для Тольятти уже готов. Прошел экспертизу ВЭБа и сейчас согласовывается с федеральными ведомствами. Но тут основной упор делается на создание особой экономической зоны промышленных и инвестиционных парков. В Пикалево в финансировании программы будут участвовать администрация Ленинградской области и градообразующие предприятия. Ну и, конечно, рассчитывают они на серьезную федеральную поддержку. До конца года планы развития Прокопьевска и Ленинско-Кузнецкого администрации Кемеровской области представит федеральное правительство. КАМАЗ занимается диверсификацией экономики набережных Челнов, причем делает он уже это с 2004 года, когда на месте бывшей дочки завода появился индустриальный парк «Мастер». Ну, главное тут, чтобы правительство, поддержав самые нуждающиеся моногорода, не закрыло программу в последующие годы, считает президент Фонда регионального развития Иркутской области Алексей Казьмин.
Спасибо, Валерия. Наш обозреватель прессы Валерия Шабаева представила только что публикацию «Закат моногородов» в газете «Ведомости». Мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне польская полиция предъявила общественности украденную с ворот мемориального комплекса в Освенциме и найденную через несколько дней надпись «Труд делает свободным». Сообщается, что заказчиком громкого похищения может быть иностранный гражданин, рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзяковицкий.
Сейчас я попрошу моих коллег открыть упаковки и показать надпись, которую нам удалось вернуть, говорил на пресс-конференции в Кракове представитель полиции Дариуш Новак. Оказалось, что в разрезанном на три части фрагменте ворот бывшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау нет одной последней буквы «И» в слове «Фрай». Злоумышленники, отчаявшись снять надпись, просто силой вырвали ее, при этом повредив конструкцию. Вот здесь не хватает одной буквы. Похищение было совершено по заказу иностранного гражданина, скорее всего, шведа. Тот будто бы заказал надпись у поляка владельца строительной фирмы, который, в свою очередь, нанял для совершения этого преступления четверых ранее судимых молодых людей. Сообщается, что двоих злоумышленников задержали недалеко от порта, откуда на пароме те пытались выехать в Швецию. Полиция официально рассматривает версию похищения на заказ. Версия о том, что похищение было кем-то заказано, или что злоумышленники украли надпись и попытались ее продать, конечно же, существует и рассматривается следствием, заявил Дариуш Новак. А на вопрос о шведском следе ответил неоднозначно. Появилась также информация о, скажем так, таинственном шведе. Я не могу подтвердить этого, но и не опровергаю. Поймите, господа, мы не можем разглашать такие вещи. Следствие только началось. По делу о хищении надписи задержаны 5 человек в возрасте от 20 до 39 лет. Им предъявлено обвинение в хищении особо ценного с точки зрения исторического наследия предмета. За такое преступление, согласно польским законам, грозит до 10 лет тюремного заключения. Задержанные были привезены в Освенцим для участия в следственном эксперименте. Следствие намерено установить, кто конкретно отламывал и повредил часть объекта, который внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Дарюш Новак. У задержанных мы нашли инструменты, при помощи которых фрагмент ворот музейного комплекса был по-варварски оторван. Уже в машине при помощи пилы они начали разрезать надпись на три части. Неофициально сообщается, что в ближайшее время может быть направлен запрос в Швецию с просьбой к полиции проверить так называемый шведский след. Хищение надписи из Освенцима имело в Польше огромный резонанс. К гражданам страны обратился президент Лех Качинский. Он призвал поляков помочь полиции задержать преступников и вернуть реликвию, а во вторник благодарил полицейских, которым удалось расследовать преступление. За информацию о похитителях была назначена награда в размере около 40 тысяч долларов. В полицию поступило около 80 звонков, однако следователи пока не сообщают, благодаря которому из них злоумышленники были задержаны. Сам фрагмент лагерных ворот в настоящее время находится в Кракове. В музейном комплексе Аушвиц-Биркенау говорят, что хотели бы вернуть его на свое место в первой половине января, еще до 65-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Программу «Время свободы» продолжат новости культуры. У журнала «Театральная жизнь» снова юбилей. В прошлом году праздновали 50-летие издания, в этом выход в свет тысячного номера. С главным редактором «Театральной жизни» Олегом Пивоваровым беседует Марина Тимашева.
Какие перемены в жизни журнала на вашем веку в качестве главного редактора происходили?
Последнее время нам, мне кажется, удавалось выпустить несколько значительных номеров, посвященных тому или другому мастеру или тому или другому явлению. Прекрасный по-настоящему, без преувеличения, номер, который был посвящен Анатолию Васильевичу Ефросу и Наталье Крымовой. Он стал, мне кажется, событием. Мы смело сейчас идем на территорию искусств, которые рядом с драматическим. Мы сделали номер, никто этого еще не делал до нас, который был посвящен цирку. Потому что цирковое искусство, его история, его влияние, наконец, на театр 20 века, несомненно. Ну, а вот последняя работа действительно посвящена театру Романа Виктюка. Особенно у широкой публики такое ощущение, что это режиссер такого как бы гламурного взгляда, а это глубочайший теоретик и философ театра, и практик. Эту сторону его жизни мы и раскрыли в нашем номере.
В прошлом году 50 лет журнала, в этом году тысячный номер. Каждый год у вас праздник.
Театр вообще праздник. Тысячный номер, не хочу пока открывать все сюрпризы, которые будут там.
Он будет связан с историей журнала?
Будет какой-то момент связан с историей журнала, она ведь тоже трагикомическая, потому что журнал-то начинался как охранительный орган, потом вдруг пришло другое время, но этот журнал вдруг превратился в авангардный.
Середина, конец 80-х годов.
Середина 80-х. Действительно, еще не было других изданий, была еще монополия как бы у театральной жизни журнала «Театр». Но театральная жизнь, молодежные номера – это были предвестники наступающего нового дня театра.
Вы хоть и сказали, что тогда была монополия, журнал «Театр», журнал «Театральная жизнь», но все-таки был журнал «Театр». Журнал «Театр» уже во второй раз за свою историю прекратил свое существование. К несчастью, понятно, что журналы переживали очень нелегкие времена, а вы журнал, тем не менее, не бросили, не закрыли, никаких не было перебоев в его работе. Каков рецепт ваш?
Я в какой-то момент сказал тем, кто хотел выпускать журнал, что мы будем идти теперь своей дорогой. Тот, кто остался и рассчитывал на своих учредителей, для них более трудная была ситуация, и в силу там разных причин мы не досчитались, скажем, журнала «Театр».
А значит ли это, что вы не принимаете денег от Министерства культуры или от управления театром?
Это было бы глупо, не принимать денег, но помощь, которую мы очень ценим и которая для нас очень важна, она не может ни спасти, ни ее отсутствие погубить, хотя без них, конечно, было бы гораздо труднее.
Тираж и каковы способы распространения сегодня?
Там, если бы кто-то мне сказал раньше, что «Новый мир», «Миллионник», «Властитель дум» будет иметь тираж 12-15 тысяч, я бы никогда не поверил. Поэтому тираж, конечно, меньше, чем когда-то был у нашего журнала. Он достигал когда-то почти 50 тысяч, в месяц выходил 2 раза. Сейчас, в зависимости от того, угадали мы с номером или не угадали, он может быть 3-5 тысяч, мы считаем уже это удачей и успех. На самом деле это соразмеримо с европейскими стандартами и... Это является нынешней нормой. Читать стали меньше, но читают. У нас же были замечательные совместные проекты, скажем, с японскими коллегами. Мы выпустили 2 номера, посвященных трагической судьбе Мирхольда, и японские коллеги заинтересовались и выпустили в Японии вариант нашего издания на японском языке.
А как вы распространяете? Столько подписок?
К сожалению, да, подписка, и имеем несколько таких близких нам мест распространения. Это Союз театральных деятелей магазин, и это Александринка, где в магазине тоже продается наш журнал.
То есть возможности распространения, так как раньше, во всех киосках, они до сих пор заблокированы?
Если вы подойдете к киоску и посмотрите картинки, вы увидите недвижимость, машины, эротику, сад и огород здоровья. Журналов серьезных я в киосках не вижу. А торчать между эротикой и недвижимостью на Кипре, не знаю, надо ли.
С главным редактором журнала «Театральная жизнь» Олегом Пивоваровым беседовала Марина Тимашева. Я напомню, что в 11:07 в эфир выйдет программа «Время гостей». Кто и зачем ратует за неосталинистскую модернизацию, дискутирует экономист Михаил Делягин и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ведет передачу Михаил Соколов. А у вас, дорогие радиослушатели, мы сегодня спрашиваем, считаете ли вы российские вооруженные силы по-настоящему боеспособными и гордитесь ли вы российской армией? Вот что нам пишут наши радиослушатели. Вячеслав из Москвы. Современной армией пока не горжусь, все устарело, солдат теряет время, в армии нет физической подготовки, огневой, солдаты боятся автомата, всех пугает уставом, так, мол, так, показуха сплошная, красить, подметать, чистить, убирать. Вот чему учат современной российской армии. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Примерно через 5 минут вы можете позвонить по этому телефону и ответить на вопрос в прямом эфире. Сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Верховного суда России сегодня рассматривает вопрос о возобновлении производства по первому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Рассмотрение связано с решением Европейского суда по правам человека по жалобе Лебедева. В октябре 2007 года суд признал, что права подсудимого были нарушены. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Будет обсуждаться сотрудничество России и Совета Европы в области обеспечения прав человека. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве священника Александра Филиппова. Он был убит в Подольском районе во вторник вечером. В Китае сегодня предстанет перед судом известный диссидент Лю Сяоба, арестованный в июне по подозрению в подстрекательстве к свержению социалистического строя в Китае. Американский сенатор от Республиканской партии Ричард Лугар призвал администрацию президента США Барака Обамы и страны Европы подумать о возможности новых поставок оружия в Грузию. По мнению Лугара, в противном случае уязвимость Тбилиси может привести к еще большей нестабильности на Кавказе. В Узбекистане усилено преследование правозащитников накануне парламентских выборов. Как говорится в сообщении международной правозащитной организации Freedom House, власти республики не предпринимают никаких действий для предотвращения репрессий в отношении гражданского общества. Российский космический корабль «Союз» ТМА-17 этой ночью пристыковался к Международной космической станции.
Вы слушаете «Время свободы» и вновь обратимся к главной теме программы – реформе российской армии. В западных странах внимательно следят за реформой российских вооруженных сил, о том, считают ли за границами России российскую армию боеспособной, а намерения руководства страны угрожающими. Мой коллега Андрей Шары беседовал с экспертом по военно-политическим вопросам, приглашенным профессором Лондонского исследовательского центра Chatham House Юрием Федоровым.
Вопрос о том, боеспособны российские вооруженные силы или нет, зависит от противника. Ну, страны такого масштаба и размера, как Грузия или, возможно, Азербайджан или прибалтийские государства, использование российских вооруженных сил против этих стран, российская армия, российские сухопутные силы, они вполне боеспособны и могут представлять достаточно серьезную угрозу, что, собственно, вызывает большую озабоченность в политических кругах и в общественном мнении и в Прибалтике, и в Грузии, и, я думаю, и в Азербайджане тоже. Сложнее со странами, ну, такого размера, как Украина, тут очень трудно сказать, потому что боеспособность российских и украинских вооруженных сил примерно одинакова, судя по всем имеющимся данным. А размеры украинских вооруженных сил, количественные параметры позволяют более или менее эффективно нейтрализовать возможные военные угрозы со стороны России. Если говорить о странах европейских, ну, видите, вопрос, опять же, против кого? Для Португалии или Испании российские вооруженные силы, естественно, никакой угрозы не представляют, для Франции тоже. Для Польши тут вопрос сложный. И я думаю, что в Польше далеко не зря беспокоятся о том, чтобы нейтрализовать возможную военную угрозу со стороны России, которая пока является скорее гипотетической, но тем не менее для значительного количества польских экспертов по военным делам эта угроза более или менее реальна.
А если говорить о военных вооруженных силах российских, как об элементе внешней политики?
На Западе вооруженные силы рассматриваются как элемент обороны. Применение этих вооруженных сил в странах НАТО – это сугубо оборонительные вещи. То есть это силы, которые предназначены для нейтрализации возможных угроз извне. Другой вопрос, что эти силы могут применяться, я говорю, европейские вооруженные силы могут применяться в миротворческих операциях где-нибудь за пределами Европы, скажем, в Африке. Это может быть, и это происходит. Но это все-таки не инструмент внешней политики в ее классическом понимании, ну, скажем так, как ее понимал Клаузевиц. А вот в России, и это записано во многих директивных документах российского руководства, вооруженные силы рассматриваются как инструмент реализации внешнеполитических интересов. И это, естественно, вызывает вопросы, какие именно внешнеполитические интересы Россия собирается отстаивать при помощи использования вооруженных сил.
Вы общаетесь с коллегами из западных исследовательских институтов, связанных с анализом военно-политической ситуации. Скажите, пожалуйста, многие ли из них рассматривают Россию как актуальный фактор возможной военной агрессии? Или, согласно новым отношениям, заявленным руководством России и НАТО, это страны-партнеры?
Страны-члены НАТО и руководство Североатлантического альянса действительно хотели бы видеть Россию в качестве партнера, скажем, прежде всего в операциях в Афганистане. И, кроме того, в действиях, направленных на нейтрализацию так называемых новых угроз, терроризма, распространения ядерного оружия и так далее. Если говорить о том, как рассматривают западные аналитики Россию, многие, хотя и далеко не все, рассматривают Россию все-таки скорее как партнера, чем как угрозу. Немало военных специалистов рассматривают Россию как потенциальную угрозу, особенно имея в виду вот то самое обстоятельство, о котором мы только что говорили. Но есть несколько сценариев, достаточно распространенных в западных аналитических кругах. Прежде всего, это использование российских вооруженных сил против Украины для окончательного решения проблемы, связанной с военно-морским базированием Черноморского флота в Севастополе, обращают внимание и на то обстоятельство, что наиболее крупные учения российских вооруженных сил происходят недалеко от границ прибалтийских государств. Против кого, в каком сценарии российские вооруженные силы могут использоваться, скажем, в районе Южной Балтии? На Западе нет никаких планов ни в НАТО, ни в каких-то иных западных военно-политических структурах. Нет планов военного нападения на Россию где-то в южной части Балтии.
А вы как сами ответили бы на этот вопрос, Юрий? Россия для Запада – это военный партнер или военная угроза?
Все-таки скорее это потенциальная военная угроза. Это может быть не актуально, это не сегодня, может быть и не завтра, но потенциально все тенденции, которые вот можно наблюдать в последние годы, скажем, с середины этого десятилетия, это тенденции негативные. Ну да, Россия является партнером Запада, и Россия готова оказывать содействие НАТО и Соединенным Штатам в операции в Афганистане. Это верно. Но вопрос в том, почему. Я боюсь, что для Москвы очень выгодно то обстоятельство, что около 100 тысяч американских вооруженных сил после выполнения недавнего распоряжения президента Обамы и несколько тысяч европейских солдат связаны в Афганистане. Это отвлекает ресурсы экономические, военные, интеллектуальные. Я бы не стал рассматривать Россию применительно к Афганистану как такого искреннего партнера Запада. Скорее, это партнер, который преследует свои собственные цели.
С экспертом по военно-политическим вопросам, приглашенным профессором Лондонского исследовательского центра Chatham House Юрием Федором, беседовал мой коллега Андрей Шары. А мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы российские вооруженные силы по-настоящему боеспособными? Ответить на этот вопрос вы можете прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. И до нас уже дозвонился Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, госпожа Иниатуллина. Вы знаете, вот после комментария господина Федорова, по-моему, сказать, добавить, в общем-то, нечего, но должен заявить вам следующее. Кроме убожества и презрения к этой армии, я ничего не испытываю. До свидания.
Это было мнение Николая из Мичуринска, а сейчас к нашей дискуссии присоединится Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что российская армия представляет собой угрозу в первую очередь для самой себя, для тех людей, которые там служат. В ней как в призме преломляется все наше ужасное состояние нашей страны. И вот в первую очередь это моральное состояние людей. Во вторую очередь отсюда это следует, естественно, катастрофическое состояние военной техники. Вот. А то, что касается угрозы, то, естественно, такая страна представляет собой внешнюю угрозу, и мне кажется, что Западу надо поаккуратнее относиться к таким идеям, как к возможности сотрудничать с такой опасной державой. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. Вот как ответил на вопрос, гордитесь ли вы российской армией Константин из Москвы. Он иронизирует в данном случае. Горжусь, когда вижу генералов, которые двух слов связать не могут. Горжусь, когда вижу на улице солдат-срочников, выпрашивающих сигаретку прохожих. Горжусь, когда в СМИ рассказывают об очередном солдатике, который стал инвалидом, не выходя из казармы. Когда расследование этих преступлений проходит в закрытом для граждан режиме, и все офицеры данной части оказываются не виноваты. Горжусь, когда вижу генеральские дома-виллы, построенные явно не на зарплату, а что еще остается. Есть у нас еще один звоночек. Дозвонилась до нас Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что вот те искушения, которые навалились на нашу молодежь, вплоть до того, что травят энергетическими напитками, разврат растления, здоровье теряют. У меня офицер, брат и племянник. И я горжусь своей армией, учитывая то, что делают с ними в мирное время. И ее нужно вооружать вот так же, как американскую, учитывая то, что у американцев нет границ таких, как у нас. Мы все по периметру граничим. И никакой угрозы мы не представляем. Только отбиваемся, когда на нас нападают. А теперь нужно еще вычислять, когда предполагают напасть. И слава богу, что грузинов разбили. Надо было до Тбилиси доходить, видя то, что сейчас этот чума этот кокаин нюхающий творит.
Это было мнение Натальи из Москвы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, считаете ли вы российские вооруженные силы по-настоящему боеспособными и гордитесь ли вы российской армией?
Считаю. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и я вновь приветствую в нашей студии нашего обозревателя прессы Валерию Шабаеву. Валерия, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Лейла.
Продолжайте свой рассказ о том, что же пишут сегодня российские газеты.
Вот российские газеты сегодня нам раскрывают разнообразные планы Русской Православной Церкви. Ну, не только планы, но и взгляды. Во-первых, в России, как пишет «Коммерсант», может быть учрежден новый праздник. 7 января. Русская Православная Церковь предлагает праздновать не только православное Рождество, но и годовщину изгнания наполеоновской армии из России в 1812 году. С такой инициативой выступил зампред отдела внешних церковных сношений РПЦ иеромонах Филипп. Можно было бы к этой инициативе отнестись как к рядовому выступлению служителей РПЦ, если бы 5 лет назад похожая инициатива не закончилась учреждением нового государственного праздника – Дня народного единства. Произошло это в 2004 году, в смысле выступления Межрелигиозного совета России, который предложил отменить праздник 7 ноября, напоминающий о большевистской диктатуре, и заменить его новым праздником в честь освобождения Москвы от польских захватчиков 4 ноября 1612 года. Ну и уже через год, осенью 2005 года, 4 ноября стал выходным днем, а статус 7 был понижен до памятной даты в честь годовщины парада на Красной площади в 1941 году. Представители основных конфессий и на сей раз поддержали инициативу представителя РПЦ. Речь идет и о мусульманах. Об этом сказала представитель Совета муфтиев России Гульнур Газеева, которая напомнила, что мусульмане вместе со всем народом разделили все несчастья и радости войны 1812 года, а также, что за активное участие в войне с Наполеоном Александр I разрешил мусульманам построить первую в Москве мечеть. Ну и председатель правления Федерации еврейских общин России Александр Борода тоже считает, что День изгнания французов из России вполне можно отмечать. Идея нашла поддержку, как пишет «Коммерсант», также и в светских кругах. Интересно, отмечает опять же издание, что от традиции праздновать День Рождества годовщину изгнания французов из России Православная Церковь отказалась в 1915 году, когда молебны в честь победы над Францией, ставшей к тому времени союзником России в Первой мировой войне, могли восприниматься как недружественный акт. Намерены ли инициаторы учреждения нового праздника учитывать дипломатический аспект своей инициативы, иеромонах Филипп не уточнил. Но при этом, как сообщают новые известия, иеромонах Филипп выступил против таких языческих и квазирелигиозных аспектов Нового года, как, скажем, Дед Мороз и Снегурочка. Вот особенную тревогу у РПЦ вызывает тщательный выбор россиянами блюд для праздничного стола и подбор нарядов. Один из вот этот самый иеромонах Филипп назвал это ритуалом, который мешает задуматься об истинном религиозном смысле Нового года. Ну и еще большую тревогу, чем Дед Мороз, Снегурочка и тазик с салатом оливье, а также запеченная курица, это все, кстати, в дни поста, да, происходит. Так вот, еще большую тревогу вызывает восточный календарь, когда каждый год ассоциируется с каким-либо животным. Ну, впрочем, эксперты не видят ни в звериных символах года, ни в приобретении нового платья к празднику никакой крамолы. Напротив, говорят, что эти мелочи способны помочь человеку лучше адаптироваться к суровым реалиям нашей жизни.
Без Деда Мороза и Снегурочки, конечно, трудно представить себе Новый год.
Да.
Спасибо, да. Валерий. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой в программе «Свобода в полдень». В Москве сейчас 9:45. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Он был убит в Подольском районе во вторник вечером. Президиум Верховного суда России сегодня рассматривает вопрос о возобновлении производства по первому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Сербия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. И курсы валют на сегодня за доллар дают 30 рублей 44 копейки, за евро 43 рубля 57 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному застрою.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще более.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России понизило прогноз уровня безработицы в стране в 2009 году с 9,3% до 8,9% общей численности экономически активного населения. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общая численность безработных в России за ноябрь увеличилась на 5% до 6 миллионов 131 тысячи человек. Соответственно, уровень безработицы повысился с 7,7% до 8,1%. Организация стран-экспортеров нефти сохранила действующую квоту на добычу сырья, составляющую около 25 миллионов баррелей в сутки. Страны ОПЕК, на долю которых приходится 40% общемирового нефтяного экспорта, не пересматривали квоты после принятого в прошлом году решения о ее сокращении с 1 января 2009 года на 15% к уровню добычи в сентябре прошлого года. Это стало самым крупным сокращением объемов добычи за последние 26 лет. Объем экономики Соединенных Штатов в третьем квартале увеличился на 2,2% к уровню июля-сентября прошлого года, а не на 2,8%, как предполагалось месяц назад, сообщило Министерство торговли США. Самые первые оценки, обнародованные два месяца назад, предполагали рост американской экономики в третьем квартале на 3,5%. Во втором квартале объем ВВП США сократился на 0,7%, а в первом на 6,4% к прошлогодним уровням. В целом, рост экономики Соединенных Штатов возобновился теперь после ее сокращения в течение 4 кварталов подряд, что произошло впервые за полвека. В Великобритании в ноябре доля импортного природного газа в общем объеме его потребления впервые превысила собственную добычу. По данным британской сетевой энергетической компании National Grid, импортные поставки природного газа обеспечили в ноябре 50,8% общего спроса в стране. В мае этого года в Великобритании был открыт крупнейший в Европе терминал для приема супертанкеров со сжиженным природным газом. По планам, уже в начале будущего года поставки через этот терминал в Южном Уэльсе смогут обеспечить более 20% общего спроса в Великобритании на природный газ.
Новости экономики представил наш обозреватель Сергей Сининский. Экономическую тему продолжит и наш следующий материал. Накануне президенты России и Туркмении Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали в Ашхабаде соглашение о расширении стратегического сотрудничества между странами. Речь идет о возобновлении поставок туркменского газа в объеме до 30 миллиардов кубометров в год. Это может положить начало новой газовой дружбе между странами. Напомню, отношения между Москвой и Ашхабадом испортились после 9 апреля этого года. Из-за взрыва на газопроводе САД-4 прекратился экспорт туркменского газа в Россию. 8 месяцев странам не удавалось наладить отношения, и вот, наконец, долгожданное соглашение подписано. Что за этим стоит, рассуждает глава Института энергетической политики, член Бюро движения «Солидарность» Владимир Милов.
Про это соглашение о покупке газа у Туркмении больше неясного, чем ясного. Непонятно, кому оно вообще нужно. У «Газпрома», как мы знаем, очень сильно упало потребление газа и экспорт. Он был вынужден сокращать собственную добычу в связи с этим довольно серьезно. Поэтому вот то, что принято решение возобновить закупки 30 миллиардов кубометров туркменского газа в следующем году, я думаю, это будет означать, что с учетом очень медленного восстановления спроса на газ, «Газпрому», скорее всего, свою добычу придется глушить еще сильнее. При этом не очень понятно, по какой цене «Газпром» будет покупать газ в Туркмении. Есть основания ждать, что она будет довольно высокой, существенно выше $200 за 1000 кубометров. Это значит, что «Газпром» будет, по сути дела, перепродавать туркменский газ либо без прибыли, либо, возможно, даже с убытком. На мой взгляд, это очевидно, вот покупка газа на таких сомнительных и, возможно, даже невыгодных условиях, она очевидно связана с тем, что «Газпром» боится, что туркменский газ уйдет в сторону от России в каком-то другом направлении. В частности, вот буквально на днях был запущен газопровод из Туркменистана в Китай, его первая очередь, и этот газопровод планируется расширять. И не прекращаются разговоры о подключении Туркменистана к одному из газопроводных проектов, которые будут транспортировать туркменский газ в Европу, возможно, Набуко или каким-то другим. Поэтому, опасаясь, что «Газпром» может потерять такой важный балансирующий источник поставок, я думаю, что «Газпром» сейчас будет идти на различные, в том числе не очень выгодные для себя условия, чтобы такого рода соглашения заключать.
По вашему мнению, Владимир Станиславович, все-таки существует какая-то политическая подоплека? Вот в последнее время мы это наблюдаем, когда подписываются подобные соглашения, экономические, торговые соглашения о сотрудничестве, все-таки за ними стоят и политические интересы, особенно вот с российской стороны.
Ну да, поскольку, в общем, это единственное, чем Россия может геополитически воздействовать на туркменское руководство и обеспечивать его хотя бы какую-то лояльность, это щедро платить Туркменистану за газ. Уже не секрет, что в последние годы довольно сильно выросло влияние других стран на туркменскую политику, прежде всего Китая, но и Евросоюза и Соединенных Штатов также. Поэтому, видимо, вот за свои геополитические амбиции и за то, чтобы сохранять какое-то влияние на Туркменистан, Москва готова платить довольно щедрые деньги.
По словам вице-премьера Игоря Сечина, данное соглашение предусматривает расширение сотрудничества в стратегических сферах экономики. Чего ждать тогда от подписания этого соглашения?
Ну, вы понимаете, в Туркмении, кроме газодобывающей отрасли, практически никакой другой экономики нет. Все, что там есть, это сельское хозяйство. И трудно представить, чтобы за словами Сечина скрывалась какая-то реальность. Да, скорее всего, это просто попытка заговорить красивыми словами суть того соглашения, которое было подписано, и содержание которого, в общем, не разглашают. То есть мы не знаем, по какой цене «Газпром» будет покупать у Туркмении газ, насколько это выгодно для России, и есть основания считать, что, может быть, невыгодно, и нам придется глушить собственную добычу.
Рассказывал глава Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Там вступил в силу новый закон об иностранцах, 4-й за последние 10 лет. Он вызвал протесты иммигрантских организаций и правозащитников, поскольку закон ограничивает ряд прав иностранных граждан, работающих в Испании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Полемику вызывают в основном два положения закона. Во-первых, продление с 40 до 60 суток срока содержания под стражей задержанных полицией нелегальных иммигрантов. Увеличение этого срока позволит властям выдворять на родину большее число нелегалов, поскольку раньше им просто не хватало времени для оформления депортации через суд, как того требует закон. Во-вторых, отныне привести на постоянное место жительства в Испанию супругу или супруга, а также несовершеннолетних детей смогут лишь иммигранты, прожившие здесь легально, то есть с видом на жительство и официальным разрешением на работу более 1 года. Чтобы привести родителей, иммигрант должен будет прожить легально не менее 5 лет, при этом его родители должны быть старше 65 лет. Говорит представитель Координационного комитета иммигрантов в Испании Абдельхамид Гамбу. Новый закон наносит удар по правам иммигрантов, работающих в Испании. В некотором смысле он противоречит конституции страны. Подвергается пересмотру даже право на воссоединение семьи для совместного проживания. Помимо депортации, нелегалы будут штрафоваться. К Тяжким нарушением закона, за который положен штраф в размере от 500 евро до 10 тысяч, относятся незаконное пребывание на территории Испании, работа без права на работу и заключение фиктивного брака с целью получить вид на жительство в стране. Аналогичным штрафам подвергаются и те, кто вступает в какие-либо сделки с нелегалами с целью помочь им остаться в Испании, к примеру, сдает им квартиру. К особо тяжким нарушениям закона, за которые положен штраф в размере от 10 тысяч до 100 тысяч евро, относятся организации нелегальной миграции, то есть поставка нелегалов в Испанию с целью их эксплуатации, их доставка в страну любым видом транспорта, прием на работу и использование их труда. Увеличивая срок пребывания нелегалов под стражей для их репатриации, испанские власти обещают соблюдать права задержанных. Кроме того, в центры содержания иностранцев, находящиеся в ведении МВД Испании, будут допускаться представители правозащитных организаций для надзора за соблюдением законности. Это положение появилось в законе не случайно. Ведь по данным так называемой Испанской комиссии помощи беженцам, примерно половина нелегалов, прошедших через центры временного содержания, жалуются на плохое отношение к ним со стороны администрации. Между тем, задержанные нелегалы по испанским законам не преступники, поскольку отсутствие надлежащих документов для пребывания на территории Испании является не преступлением, а лишь административным нарушением. Представитель Координационного комитета иммигрантов в Испании Абдельхамид Гамбу. На сегодняшний день в центрах временного содержания задержанных нелегалов сложилась неприемлемая ситуация. Для уголовных преступников в испанских тюрьмах созданы значительно лучшие условия. Мы полагаем, что продление сроков задержания лишь ухудшит положение в этих заведениях. 40% содержащихся в испанских центрах лиц – это африканцы, 40% – латиноамериканцы, остальные – выходцы из Восточной Европы и Азии. Они в ряде случаев содержатся в забитых до отказа камерах, лишены возможности звонить по телефону, менять нижнее и постельное белье, пользоваться ночью туалетом. Практически все заключенные жалуются на плохое питание и отсутствие медицинского обслуживания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, обозреватель прессы Валерия Шабаева и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Послужит ли газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжению процесса сдачи интересов соотечественников Туркмении? Об этом говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форт-клубе. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».